эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Ведем мы его вместе с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Добрый день, Иван, уважаемые слушатели.
Выходим мы после матча с Вулверхэмптоном. Это стало третье домашнее поражение «Арсенала» подряд в чемпионате. Я напомню, до этого было проиграно Лестеру 0-1, Астон Вилле 0-3. Теперь Вулверхэмптону 1-2. Арсенал находится на 14 месте. Статистики уже нам нарисовали, что это худший старт там за 40 с лишним лет. Ну, картина вся, в общем, надо сказать, уже нам достаточно знакомая, да, Александр?
Ну, достаточно знакомая, но мы, как говорится, наверное, впервые на такой глубине, как говорится, плаваем, да, то есть вот три игры подряд «Арсенал» дома проиграл, это впервые, первый раз с 1977 года, а то, что старт, это худший старт в истории АПЛ, да, и если переводить вот в 2 очка за игру, то это худший старт с 1981 года, когда, как я понимаю, Артета еще не было. Так что вот такую глубину вот, мы исследуем впервые. В Марианскую впадину погружаемся впервые.
Не знаю, я помню сентябрь 2011 года, когда мы были на 17 месте, имели очко после 3 матчей и разницу мячей 2-10.
Я прекрасно помню. Ну вот, помню. Здесь вот после 10 игр, естественно, считаются. То есть после 10 игр уже обиднее. Так что, да, то есть на самом деле есть те, кто верят в символы и в знаки судьбы. Очень символичное, да, вот вчерашний матч был. Почему? Потому что ровно год назад Эмери был уволен. Он был уволен после того, как он набрал 18 очков и занимал 8 место, да, а вот Артета, он сейчас занимает 14 место и имеет вот...
Ну, у Эмери игр было побольше, чем у Артета,
да,
на
4 да,
игры.
Да. Ну, место.
Да, место. Значит, давайте мы вот что сделаем. Сначала мы пожелаем здоровья Раулю Хименесу.
Да,
потому что вчера этот страшный эпизод был, причем, ну, такой совершенно игровой.
Страшный звук, да, вот.
Да, да, да.
То есть там сразу было понятно, что произошло, да. И да. Сегодня это подтвердилось.
А что подтвердилось, я даже не изучал. Я знаю, что он в себя пришел.
Проломлен череп, как я понимаю, где-то в районе виска, это очень опасно, и дальше не хочу даже спекулировать, пусть он выкарабкивает, он мужик здоровый, и незамеченный в излишествах, как скончавшийся на этой неделе гений, поэтому должно быть все хорошо.
Ну да, мы будем надеяться, потому что, ну, конечно, это совершенно вот не вяжется, да, со спортом. Ну, с таким спортом, ладно, там, с дракой, где ты, собственно, это сознательно идешь. Дай бог, что у Хименеса будет все хорошо. Я хочу отметить, что без Хименеса и без Жоты, который сейчас играет в Ливерпуле, Вулверхэмптон забил нам 2 мяча. За 3 недели до увольнения Эмери в прошлом году Вулверхэмптон забил нам на Эмиратс 1 мяч с Жотой и с Хименесом. И забил как раз Хименес. Я хочу сказать, что я помню ту игру, и в той игре Вулверхэмптон тоже был лучшим. Но волею судеб он проигрывал и в конце отыгрался. С 15 минут до конца. Но он тоже был лучшим. Как и вчера. Я думаю, же нет у вас сомнений, что вчера Вулверхэмптон был лучше? Или мы тут поспорим?
Знаете, я тут вынужден капитулировать. Как говорится, фюрер капитулирует в Берлине. Вот я помню, мы с вами летом, когда спорили про Арсенал, я говорил, что вот полгода я даю Артете на то, чтобы как бы развить вот этот успех, кубковый успех команды. И вы транслировали, как мне тогда казалось, пессимизм, вот, вселенский, а теперь я понял, что у вас-то он реализм был. Вот, поэтому, не дожидаясь, так сказать, Рождества, когда у нас с вами была поставлена точка, когда мы определяем отношение к Артете, я, наверное, тут вынужден признать, что да, все, то есть наши споры завершены.
Как, у вас же еще есть 25-4 дня?
Ну да, да.
Вы что, не верите?
Да, армия Вонка, да, там должна освободить Берлин, да, мы это.
Давайте мы это сформулируем.
Венка, да.
Что вы думаете сегодня про Микеле Артету?
Я считаю, что как бы кредит доверия закончился. Самое главное, что почему этот кредит доверия закончился, потому что мы все ждали с какими-то возвращениями в прошлое, но все равно общего тренда на прогресс. А то, что мы сейчас видим, это отсутствие прогресса. Не случайно, вот на мой вкус, лучший игрок команды – это Габриэль, то есть человек, который пришел только что. Все остальные игроки, ну, может быть, там Сакада и то, как бы уже есть вопросы, они не прогрессируют и нет тенденции к улучшению. То есть если мы же все недовольны 14-м местом, мы хотим, чтобы Арсенал был как минимум там в пятерке, в шестерке, в четверке, но для этого игроки должны прогрессировать. А на протяжении вот этих всех месяцев мы не видим, что кто-либо прогрессирует. Это говорит о квалификации тренера. Когда команда наносит удар в створ ворот на уровне 17-го места в чемпионате, да, сейчас, ну, это говорит о том, что он не может поставить атаку, потому что нет никакого прогресса, вообще никакого прогресса нет. И все, собственно. И мне кажется, что все-таки существует какой-то конфликт в клубе, потому что все последние матчи Арсенал, знаете, он не демонстрирует то. Вот знаете, я очень как скептически всегда относился к такими мнениями, что команда не вышла там, с горящими глазами, она там распальца еще что-то. Я на самом деле к этому относился с некоторым скептицизмом, а теперь я вижу, что команда, игроки команды просто не интересуются, они не хотят играть. Я не знаю почему, предполагаю, что они просто все думают о чем-то другом, что происходит внутри. Вот у меня единственное объяснение, не могут же все играть плохо. Поэтому вот, нет прогресса много месяцев, и б, игроки не демонстрируют желание играть, а это говорит о каком-то внутреннем конфликте. Соответственно, здесь надо вырезать.
Угу. У меня пришла такая мысль, что понимаете, я не вижу никакого криминала вообще, по большому счету, ни в чем. То, что Артета это плохой гэмбл, было ясно с самого начала. Шансов на то, что этот гэмбл сыграет, было меньше, чем то, что он провалится. И, по большому счету, просто сыграла большая вероятность, и все. И это не трагедия, ничего. Проблема в том, что на Артету опять поставили хозяева.
Да.
В широком смысле. И решили, что на 3-5 лет у них вопрос закрыт, потому что они взяли человека, работавшего с Гвардиолой. В очередной раз хозяева упоролись, в очередной раз продемонстрировали полную свою неуменяемость и неспособность вообще просто к подбору кадров нормальных. Ну, не способны люди подбирать нормальных кадров. И может повезти в этом смысле, да. Но системно они подобрать людей не могут.
У меня есть теория, да, я хочу понаблюдать и проверить ее каким-то образом, почему это все происходит. Мне кажется, что реально сейчас командой управляет младший Кронке, а это человек, который не имеет большого опыта управленческого.
Клубом, не командой, клубом, да?
Да, да, клубом, естественно. Mm-hmm. И, соответственно, вот молодой человек, он же довольно молод, то есть ему там в районе 30, 40, да?
Да, 40 там, уже.
Вот. Но он все равно еще довольно молод, просто с точки зрения управления коллективами людей, у него просто нет опыта руководства более старшими людьми. И в результате он набирает вот людей, которых можно считать молодежью условно, да, то есть неопытными людьми, Артета, ЭДУ и так далее и тому подобное. И, соответственно, он набирает людей, которыми можно комфортно управлять. То есть я вот, когда там был молодым там управленцем, мне было очень некомфортно управлять пожилыми людьми. Со временем это прошло. Ну, частично вместе с молодостью, частично вместе с опытом, да, и сейчас вот такого как бы, ну, нету, да, то есть я могу дать указания или там отсчитать там любого, ну, любой возраст, не проблем. А вот когда, ну, это большой психологический барьер, и поэтому мне кажется, что вот у нас проблема в том, что молодой неопытный человек, сын владельца, управляет клубом, и он подбирает вот удобных людей в соответствии с его картиной мира. Иногда это работает. На самом деле, ну, молодежь — это супер, это круто, и стариков не надо никуда брать на какие-то прорывные должности. Но вот иногда требуется вот некоторый сплав опыта и молодости. А вот сейчас, к сожалению, мне кажется, что вот тут главная причина именно вот это. Ну, посмотрим.
Ну, я не знаю. Мне кажется, что первая причина – это отсутствие самостоятельной практики управления day-to-day. Когда ты управляешь коллективом day-to-day, то ты набираешься опыта. Когда ты смотришь на него из Америки, там, два раза в неделю даже, то это не то совершенно.
И ты не, да, и ты не имеешь вот управления, вот на самом деле ежедневного управления и руководства людьми, да, разными, разного возраста, разных взглядов. Ты как бы ты подспудно подбираешь себе удобных людей.
Да, да, совершенно верно. Который тебе лучше улыбнулся.
Да, Артета приятный, красивый мужик. Говорит правильные вещи, прогрессивные на самом вещи он очень говорит. Это очень нравится всем в молодых людях. Но молодые люди, они офигенные, да, они лучше, да, но вот иногда, видимо, требуются другие скиллы. И мне кажется, что вот сейчас вот следующий тренер, мы, надеюсь, мы с вами поспекулируем, уже можем поспекулировать, кого бы мы там хотели видеть, он должен быть вот более пожилым, чтобы просто наводить порядок в клубе.
Ну, я не уверен, что надо выбирать по возрасту. Нужно по скиллам выбирать. Скиллы нужны. Нужен человек со скиллами. И, как мы понимаем теперь, к сожалению, нужен человек, который не только футбол, но и всех приведет там в чувство. А такое случается очень часто. То есть приходит значительная фигура в клуб, и часть, я скажу, не власти, вот именно в смысле полномочий принимать решения, но часть влияния уходит. То есть, например, Венгер же, он был не просто так главным тренером, который занимался всем, а просто он был фигурой, которая имела возможность себе подчинить окружающих всех. Имела возможность, подчеркиваю, то есть он мог это сделать. Я не говорю о том, что это правильно, неправильно, но сегодня нужен человек, который не будет Кронке нравиться вот как нравится, а который будет в состоянии ему объяснить, что к чему на самом деле это происходит. То, чего Артета не может объяснить, потому что он не знает и не понимает. Значит, в «Атлетике» была статья, по-моему, 19 числа. Арнштейн, там три автора, Лоренс и еще третий автор, Николс, по-моему, я не помню, неважно. Про хозяев «Арсенала». Я могу, да, посоветовать почитать для общего развития, но нужно иметь очень критический взгляд на все это. То есть там совершенно такая, поскольку три автора, то статья разношерстная и эклектичная, правильно надо сказать. То есть она в одном месте про одно, в другом про другое, не очень связанная между собой. Но там есть некий инсайт про самих Кронки. Я не знаю, насколько ему можно верить, просто потому что я журналистам не очень верю, потому что журналисты сами люди неопытные в управлении. И то, что им говорят, они могут неправильно понять там и так далее. То есть поэтому я не очень верю в журналистские эти тексты. Тем не менее, там написано, в числе прочего, что Кронке оба, они сами не управляют и не хотят управлять. Они хотят найти человека, которому можно доверять. Это их принцип. И если уже они нашли человека, которому можно доверять, то они уже будут доверять ему до конца, и это не написано, но это вытекает напрямую, до тех пор, пока не прибежит жареный петух и не начнет клевать жестоко.
Вот, а отбирает младшие кронки, соответственно, вот отбирает вот таких людей.
Наверное, да. И мы знаем, это безотносительно. Да, еще раз, я говорю, что к этому тексту надо отнестись очень аккуратно, потому что весь текст рассказывает вам о том, какие кронки хорошие, а самое главное, мне понравился конец этого текста. Написано, что вот фаны Арсенала, кронки недовольны, вечно пишут кронки аут и так далее, и так далее. У нас возникает вопрос, пишут журналисты. А какие же хозяева нужны Арсеналу, если не кронки? Типа, чего вам, болельщики, надо вообще? У вас супер хозяева. Что говорит просто об ангажированности журналистка. И все, не более того. Это тоже нормально. Надо просто это понимать, что у журналистов стояла цель. Они старались донести информацию какую-то, и там она есть, тем самым вызывает ваше доверие. Но в концовке стояла цель объяснить, что кронки – это хорошие хозяева для Арсенала. Это совершенно не так, потому что существует очевидный ответ просто на вопрос, какие хозяева нужны Арсеналу, такие, как Абрамович или как шейхи в Ман-Сити. Все. Что тут непонятного? Простой прямой ответ. Спроси болельщика Арсенала, 90% скажут те, что вот так. Очевидная просто вещь. Поэтому я говорю, что статья ангажирована, но там есть кое-какие вещи интересные. В частности, например, там написано, что кронки будут увольнять тренера в середине сезона. Имеется в виду и остальные виды спорта у них, которые есть. Только в том случае, если тренер потерял раздевалку. У меня возникает вопрос. А кронки вообще в состоянии понять, что тренер потерял раздевалку? Каким образом они могут это понять? Непонятно вот мне. Если ты там не находишься, ты не чувствуешь, ты не видишь эту атмосферу. Ведь все же в атмосфере летает, да? Кто как с кем поздоровался, кто отвернулся, прошел мимо. Это все там нюансы, которые создают картинку. Вы этого ничего не видите. Как вы можете знать, потеряна раздевалка, не потеряна? Только с чьих-то слов. Ну окей, совет директоров, вы знаете, Арсенал состоит из 4 человек теперь всего. 2 кронки, Тим Льюис. Юрист кронки, ну не юрист, а партнер юридической конторы, которая работала на кронке с тех пор, когда он покупал Арсенал только.
Убивец Анлехи, вот так.
Да, да. Да. И остался один из старых мудрых, так я мягко скажу, лордов, которые якобы кустодианы, то есть типа хранители ценностей. Я не знаю, какие ценности они хранят. Поэтому мне сложно доверять этому тексту в режиме, что они убирают тренера только когда он теряет раздевалку, потому что я не понимаю, каким образом они это вычисляют. Поэтому я больше верю в то, что они слушают Льюиса теперь, который тоже не находится в Арсенале там 5 дней в неделю хотя бы, который работает в своей этой конторе адвокатской, и который, да, наездами там бывает, то есть он у них наиболее доверенный человек. Но в конце концов у них работает генеральный директор, которого они могли бы спросить. Но я не верю вообще ни одной секунды, что генеральный директор способен управлять людьми нынешней Винаи, и вообще, что он способен что-то делать, кроме свода баланса.
Ну и мы все ждем, что на самом деле его в ближайшее время тоже должны
заменить. Ну, наверное, да, наверное.
Напоминаю, потому что директор, он всегда несет
полную ответственность за всю.
За товарища Сан-Лехи, да, то есть
да,
или его покрывал, или ты дурак. Соответственно, в обоих случаях
да, несешь. Да, в обоих случаях виноват ты.
Поэтому, вот продолжая вашу мысль, сложно сказать. Я все-таки пока не готов сказать, что в ближайшие там дни Артету уволят. Вот, хотя начинается самое страшное. Две самые страшные вещи начинаются для, наверное, такого publicity Арсенала. Первое, наверное, уже болельщики Арсенала видели на британском телевидении Роя Кина. Спросили, как ему Арсенал, и он ответил, что он считает, еле сдержал улыбку, даже смех, он считает, что команда обладает достаточным качеством, чтобы не вылететь из АПЛ. Вот, первое, начался троллинг, а второе, вовремя, как говорится, возвращаются болельщики. Всего 2000 болельщиков, но есть шансы, как говорится, что они смогут, хоть кто-то из них сможет донести небольшие шансы, я понимаю, мнение болельщиков, потому что уже вот 2000 билетов на матчи Лиги Европы были распроданы за 20 минут, а то, что болельщики могут влиять на клуб даже вот в нынешних таких условиях концлагеря, в это воскресенье продемонстрировали болельщики Селтика. Вы знаете всю эту историю?
Нет, рассказывайте.
Значит, там после вот ухода в Лестер Роджерса назначили тренера Леннона. Он уже несколько раз там тренировал команду. Первый год было ничего, а в этом году все плохо. Значит, команда впервые 4 раза проиграла, впервые уже вот в чемпионате 4 раза в чемпионате Шотландии проиграла, впервые с 58 года, а вчера она проиграла команде какой-то деревни Росс-Каунти, я даже не знаю, где это, хотя, ну, там география Великобритании...
Росс-Каунти — это самый север Шотландии. Некоторые российские комментаторы, комментировавшие чемпионат Шотландии, когда его показывали, сообщали следующий текст, что за Инвернесом больше ничего нет.
Нет, Инвернес — это юг, они не знают.
Ну, Инвернес — это не юг, конечно, да. Но за Инвернесом есть больше половины Шотландии, там есть на что посмотреть, в смысле природы, а не в смысле жизни. Поэтому Росс-Каунти — это то, что начинается за Инвернесом сразу.
Ну вот, вот этой прекрасной команде Селтик умудрился проиграть 0-2, и вчера были беспорядки, прямо беспорядки у стадиона, там сотни болельщиков, вертолеты, 10 машин полиции, которые окружили стадион, потому что болельщики шли поговорить.
По душам.
По душам, да. Их там, естественно, покидали, естественно, факи не факи. Ну, в общем, все разошлось, но это прямо такая новость для Шотландии, как болельщики могут влиять. Там прямо такие столкновения довольно активные с полицией, потому что полиция защищала Селтик.
Я вас уверяю, что болельщики Селтика и Арсенала отстают на серьезное расстояние по уровню агрессивности.
Конечно.
То есть мы на фоне болельщиков Селтика дети. Второе. 2000 человек, которые придут на стадион в четверг на матч с Рапидом, это люди, у которых есть платиновый или золотой абонемент. Поэтому, да, другим никому не продавали. Поэтому я думаю, что эти люди ничего кричать не будут нелицеприятного. Нужно, чтобы пришел рабочий класс, и он сообщал. А тут придут банкиры, там, топ-менеджеры и так далее. Вы же не пойдете на стадион там орать? Ну, только если вместе со всеми. Но заводила же вы не будете, правда?
Ну, да.
Ну, вот. Поэтому около стадиона могут собраться и так, и без другие болельщики. Я имею в виду безбилетные. Но я пока думаю, что до этого ни до чего не дошло. Просто потому, что в гуннерской среде все равно в Англии, нет консенсуса такого, который был по Эмери, допустим. Потому что Эмери был варяг, ну и с ним типа было все понятно. Не было предмета для сплита фан-базы, для разделения ее, не было темы. А здесь она есть. То есть Артета типа бывший капитан, типа свой. И вот, типа, значит, поэтому надо к нему относиться по-другому, чем к Эмери. А на самом деле, ну, в реальности этой жизни такая, что совершенно без разницы, какой ты, кто ты, легенда, не легенда, важно, что ты делаешь, и все. Единственный золотой стандарт – это профессия. Остальное все тебе навязывается со стороны. И не имеет никакого отношения к реальности. То есть, насколько ты хорош в своем деле – это единственный вопрос, на самом деле, который важен. Марадона тому ярчайший пример. Потому что все, что происходило с Марадоной за пределами футбола, это был ровно обратный пример, да? Того, что не надо делать. И тем не менее, люди его почитают, вон, минуты молчания и так далее, потому что в оконцовке все эти моральные принципы, что ты должен быть поймачком и так далее, вообще никого не волнует. Волнует то, каким ты был профессионалом.
А вот в подтверждение ваших слов и чуть-чуть в сторону, крайне рекомендую, кто не посмотрел, посмотрите видео похорон и опять-таки беспорядков в Буэнос-Айресе, абсолютно эпические кадры, я вот на Guardian смотрел. Я себе даже не мог представить, что похороны даже великого футболиста могут в такое вылиться. Вот. Это вот к вопросу о величии, о том, что на самом деле важно то, кем ты являешься на поле, а не...
Там в Аргентине непростая ситуация общая.
Да.
Поэтому там все одно на одно накладывается. Тут не столько это связано с Марадоной, сколько вот это связано с возможностью выйти на улицу и высказаться по другим вопросам. Я уже заодно сейчас тут в это место вставлю легкое рекламное объявление. Мы с Алексеем Федоровым открыли подкаст в Телеграме по вопросам рынка, недвижимости там и всего остального. И у нас завтра будет выпуск, и как раз он... Мы там начнем с Аргентины. У нас как раз эта тема есть там про Аргентину. То есть я владею сейчас вопросом по Аргентине, что там происходит. Там очередной дефолт был в этом году, например. Да. Но мы поговорим там поподробнее. Я оставлю ссылочку в теме с подкастом, поэтому кто захочет, может присоединиться, послушать. Возвращаясь к Микелю Артете, я не вижу никаких проблем на самом деле. Ну, человек не справился, ну не справился, и что? Я изначально понимал, что шансов мало. Я думаю, вы тоже понимали, что шансы, ну сомнительные. Ну окей, они были, да. Он все-таки работал с Пепом там и так далее. Мне тут начали люди писать в личку, что ну как же так, вот куда ни зайдешь, там прочитаешь, там всюду говорят, что надо дать Артете время, что он топ-тренер, что там он строит команду, а все нетерпеливые, не дают там и так далее. Я вслух отвечу просто, чтобы ну, каждому не писать одно и то же. Александр, скажите, вам приходит мысль пойти... У вас дети есть? Школьного возраста?
Да.
Вам приходит мысль пойти на урок и просидеть там 3-4 урока и послушать, что дети говорят?
Нет. Зачем?
Ну, вот и все. Вот это ответ. Это ответ на вопрос, как же так люди считают, что он топ. Не надо ходить к детям. Дети, они разговаривают на своем языке, исходя из своих детских представлений, с нулевым жизненным опытом. Зачем слушать детей, зачем ходить в детские классы или в детские ресурсы на детские, где 90% детей, я никак не могу уложить у себя в голове. Но если вы ходите туда и читаете то, что вы не можете понять, зачем туда продолжать ходить? Вот у меня никак это в голове не укладывается. Я бы этого в жизни вообще никогда не сделал. То есть я вообще зашел на ресурс, я посмотрел чуть-чуть на любой, неважно с чем связанный, почитал там, посмотрел какие-то комментарии, еще что-то. У меня сложилось впечатление о ресурсе. 98% случаев я его выключил навсегда из своей жизни, потому что он мне не интересен. Есть ресурсы, которые мне интересны. Я вижу этот ресурс, который интересен. Даже если пишут там, с чем я не согласен, это не важно. Уровень обоснования, уровень подачи, ну и так далее. Так что, чего удивляться? Футбол, мы все знаем, что мы... Я себя помню смотрящим финал чемпионата мира 1970 года. Я был ребенок, я смотрел его. Александр, наверное, даже не знает. Такой телевизор КВН был с линзой. С линзой. Слышал. Да, то есть это маленький такой телевизорик типа осциллятора, к которому огромная линза в виде экрана. И вот эта линза прикручивалась туда, и так вот я смотрел. То есть дети смотрят футбол, конечно. Дети имеют свое мнение по футболу, конечно. Это не означает, что взрослые люди должны слушать детей при собственной оценке, и уж тем более там при принятии решений. Поэтому нужно руководствоваться своим умом и своими глазами. То, что ты видишь, ты прекрасно понимаешь, что год человек работает, год. Никаких сдвигов нет. То, что он выиграл кубок, это отлично. Это и для него хорошо, и для клуба хорошо. Это отлично. Но это был случай. Это не следствие его работы. Вот был случай, да, такой. Ну и отлично.
А, А серия такая, что сейчас вот последние 5 игр Арсенал набрал столько же очков, сколько набрал Фулэм, Бёрнли и Вестбром.
Ну, вот, вот, куда вот мы идем, да?
Да.
Следующая игра у Арсенала, между прочим, с Тоттенхэмом, знаете?
Да, да. Ну, мы там пропускаем еще одну такой малоинтересный матч, вот, который интересен.
Про Рапид-то?
Да, который интересен только тем, что вернутся болельщики, и мы немножко вздохнем, что вот скоро-скоро все наладится. Кстати, уж еще одно отступление. Прошла информация, вот ждем официального подтверждения от Financial Times, что в Британии 7 или 8 декабря начнется вакцинация, то есть вакцину Pfizer зарегистрируют и начнут колоть. Uh-huh. Понятно, что это намного... месяцев все растянутся, но я считаю своим долгом сообщать людям хорошие новости.
Ну, не все, кстати, сочтут это хорошей новостью. Некоторые сочтут это нейтральной. Из тех, кто не собирается прививаться.
Ну, значит, как бы выживание дело добровольное, поэтому...
Да, да, но у нас вакцинация тоже объявлена, и она тоже идет, и она реально идет. Но просто так привиться нельзя никому, потому что нет вакцин. Александр дал мне ссылочку интересную на текст про производителей вакцины. Так вы же понимаете, да, что из того, что там они сказали, следует, что для вакцинации населения, того, которое хочет, которое оценивается там 40%, потребуется год с сегодняшними, да, ну, производственными силами.
Да, да, это дело долгое.
Да, но... то есть завтра не привьешься. А общая теория такая, что прививаться должны все, даже те, кто болел уже.
Да.
Поэтому рассчитывать на вакцину можно.
Но, надеяться нужно.
Надеяться нужно, но нужно понимать, что это будет в регулярном порядке, в бесплатном, не завтра.
Да, да.
Я надеюсь на то, что в платном это будет быстрее, и я пойду привьюсь платно просто, и все.
Ну, это естественно, вот. А в Британии, вот видите, все-таки такая хорошая новость, то есть в матче с Рапидом, который мы, наверное, даже я не знаю, что там обсуждать.
Я тоже не знаю.
2000 болельщиков, наверное, то, что уже почти год мы не видели на стадионах, сможем наконец увидеть.
Да.
Вот, ну и вот вакцинация, начало вакцинации, а матч с Тоттенхэмом, да, он вызывает некий ужас.
Но мы же понимаем, что матч, результат матча с Рапидом не волнует вообще никого, кроме Рапида, естественно. Но...
Да и Рапид-то, может быть, не волнует.
Не, ну Рапид там борется с Мольдо за второе место, типа. Но с точки зрения Арсенала никакой результат положительный ничего не даст никому. Вестов никому не добавит, что бы ни происходило. 4-0, 6-0, 10-0, неважно. А любая потеря очков только подбросит... этих дров в костер, на который будут вести там виновных.
Да, да, нам надо посмотреть будет, потому что мы помним, что Эмери-то закончился вот как раз...
Да-да-да. С Франкфуртом.
Когда, да, с Франкфурту, когда слили, вот посмотрим, потому что ситуация очень напоминает последние дни Помпеи, последние дни Эмери, который, кстати, сейчас лидирует в чемпионате Испании. Вот.
Так я скажу вот, что все-таки Эмери, он ограниченный по скиллам, но у него они есть. У него здесь была главная, видимо, проблема с коммуникацией, несмотря на то, что, опять же, я читал текст, где написано, что он 3 раза в неделю учил английский язык. Знаете, ты можешь учить и 43, если ты не в состоянии его выучить, то без разницы, сколько ты учишь. И если до конца своих дней остался в клубе Гуд Иббинингом, то это говорит обо всем сразу, без разницы, сколько ты учил. Если бы ты был нормальный, в смысле языка, то ты бы просто Иббининг, ну, вечер не говорил, ты бы говорил Good afternoon, и все. И все. Надо чуть-чуть, ну, иметь способность, что не можешь сказать слово, говоришь другое. Так вот, там у него нет проблем с коммуникацией. И мы сразу говорили, что Эмери не значит, что это крест. Крест — это на работу Эмери в Англии, да. А в Испании я не очень удивлен. Ну, то есть я удивлен, конечно, что Вильярреал на первом месте. Я уверен, что Эмери чемпионат Испании не выиграет в итоге. с Вильяреалом. Но это и не важно. У Эмери есть свои какие-то скиллы. Да, для Испании они нормальные, для второго эшелона. И хорошо. Я вас уверяю, что у Артеты тоже сейчас уже есть скиллы какие-то. Он уже набился шишек, он имеет уже некоторую практику. И я думаю, что главную бомбу под себя он подложил, когда он начал собирать игроков и требовать понижения зарплаты 12,5%. Потому что это не его вопрос. А он начал строить из себя такого черномора, который должен заниматься всем. Ну,
я по-прежнему утверждаю, и я других объяснений вот этого безразличия на поле не нахожу, кроме того, что есть какой-то конфликт, который отвлекает внимание именно в раздевалке.
Безусловно. То есть,
мне кажется, что вот Артета теряет раздевалку. Кто виноват? Естественно, я начинаю думать насчет Азила. На кого же еще думать, кроме как Азила?
Потому что я думаю, там комплекс. Азил, Сократис, 12,5%. Я думаю, там комплекс всего накопился. Игроки поняли, что Артета не их человек. Все.
Типа уволили этого гунерозавра, да? Понизили зарплату, а гунерозавра все равно уволили. За что?
Да.
Ну и так далее.
А поскольку ты этим занимался с нами и беседовал нас и уговаривал, то ты и виноват. И это правильно.
И еще, опять-таки, вот возвращаясь к нашей идее, что делать с Азилом, да, а тут Азил ходит, получает свои там...
На тренировке ходит, говорят?
Да, на тренировке ходит, рассказывает, как он там с Эрдоганом встретился, как он с мисс Турцией отдохнул. Не у каждого же есть в друзьях Эрдоган, и не у каждого есть мисс Турция. Для молодых, не очень образованных мужиков Азил все равно авторитет.
Конечно.
И вот я, естественно, на него грешу, опять-таки, по причине того, что должен же я...
Нет, да я согласен, что там Азил — это часть всей этой истории, поэтому я давно сказал, что Азила надо убрать просто. Его нельзя оставить вот так заморозить. Это не решение проблемы.
Ну, в январе...
Сейчас-то уже чего? Сейчас уже следующего тренера, что он может со следующим тренером сделать? Уже ничего.
Теперь следующий тренер вернет Азила в состав на 3 игры. Вот.
А он может это сделать, заявку-то изменить?
А заявку-то он же может в трансферное окно.
Ну, в трансферное это да. Но я не уверен, что будет новый тренер в трансферное окно.
Ну, если такими темпами пойдет, то к январю-февралю уже даже дети прозреют.
Нет, дети отличаются тем, что они не могут прозреть, поэтому требуются родители с ремнем там и так далее, сообщающие им, что нужно, пора прозреть вот таким образом. Значит, у Арсенала в лиге матч с Тоттенхэмом, потом сикспойнтер с Бернли, ибо проигрыш Бернли означает, что Арсенал поедет в борьбу за выживание, потом у Арсенала Саутгемптон дома, выезд в Эвертон и Челси в боксинг-дэй. По сегодняшним арсенальским выступлениям календарь, мягко говоря, не айс. А мы все говорили, что начало сезона то Арсенала очень тяжелое, да? 3 выезда, да. Ливерпуль, 2 Манчестера. И вообще, после того, как пройдет начало сезона, дальше-то вообще открыта дорога наверх.
А закончилось все тем, что команда, проигрывающая дома, извините, Вулверхэмптону, который 79-го года выиграть у нас не мог, за весь второй тайм не наносит ни одного удара в створ. Вот этим все заканчивается. Это вот к вопросу о тенденциях. То есть в начале сезона мы еще там как-то неплохо играли с Ливерпулями, да, а все заканчивается все поражениями от Вулверхэмптона и отскоком с лицом и 0-3 с Астон Виллой. Вот такие тенденции у нас.
Да, тенденция ясная. Ну, то есть вы не верите в то, что Артета может ее переломить, да?
Ну, вот понимаете, я как бы последней каплей стал второй тайм, да? Я понимаю, что второй тайм — это не самое худшее, что мы видели.
Да, кстати, Первый был хуже, первый тайм.
Ну, знаете, я как бы тут в сортах вот этого продукта я, наверное, не готов анализировать.
Да, я понял.
Потому что, ну, это одно и то же. То есть, когда ты не можешь нанести ни один удар в створ и не было шансов на изменение игры, и ты не демонстрируешь никакого желания, это говорит о том, что или тренер потерял раздевалку, или то, что что-то произошло, то, что мы не можем никто понять и объяснить. В любом случае, это решается вырезанием.
Да, да, я только хотел сказать, что уже причины этого не так важны.
Да.
Важно, что команда делает то, что она хочет, а не то, что требуется. Ну, вы меня извините, но то, как вчера играл Джака, это просто саботаж, по-моему, прямой.
Саботаж.
Просто саботаж. То есть эти беспрерывные обрезы бесконечные. И это Артета заплатил за то, что он полез в эту историю с Джакой. Это вот прямая расплата. Не лезь в эту историю. Это не твоя история. Не твоя. Уже вопрос решен. Без тебя? Нет. Полез.
Зарабатывал очки.
Да, зарабатывал авторитет, конечно. Конечно. Ну, вот и дозарабатывался. Я правильно понимаю, что вы все-таки, еще раз я спрошу, то есть вы не допускаете мысли, что вся эта история может закончить? Ну, например, Арсенал выиграет Тоттенхэм, потом у Бернли, потом, я не знаю, там и Челси не проиграет. То есть, что Арсенал выправится и поедет в сторону топ-4.
Знаете, вот нынешний год я уже вот Ивану писал, что он не может как-то по-нормальному закончиться, и максимум, вот если инопланетяне приземлятся на мавзолей и сделают там барбекю, вот, максимум это удивит людей на сутки, на двое. Вот, то есть я уже ничему в этом году не удивлюсь, но с точки зрения логики и самая главная тенденция, Арсенал не демонстрирует признаки жизни. То есть Арсенал активно умирает. И то, что он возродится, понятно, что скорее всего, ну вот такое дно, я надеюсь, во всяком случае, что такое дно, оно, ну, самое дно. То есть мы немножко улучшим, но у тебя было как минимум полгода, а с локдауном, да, год, на то, чтобы выстроить команде игру. А все заканчивается 0-3 от Астон Виллы и 0 ударов в створ ворот с Вулверхэмптоном. И по два удара в последних там 5 матчах. Ну как? Хуже бьет по воротам только Бернли. Ты за год не мог поставить атакующую игру? Если не мог, то ну все, все. Ну, эта же игра не появится вот прямо завтра. Я не уверен, что у Артеты есть еще полгода.
Я скажу так, что давайте вспомним март 2019 года, когда уже примерно с Эмери было все понятно. И уже Арсенал начал валиться, там и Брайтону проиграл там в начале, в декабре, а потом начал валиться постепенно. Но был матч с Ман Юнайтед, который Арсенал выиграл тогда. И мы все подумали: о, выиграл Ман Юнайтед, значит, Арсенал жив. А потом Арсенал играл с Тоттенхэмом в гостях. И сыграл 1-1, и Обама не забил пенальти на последней минуте. Помните эту игру, да?
Угу.
Так вот, та-то игра была последней приличной игрой при Эмери, но она была. И именно на поле Тоттенхэма. То есть, может быть, Тоттенхэм для игроков безотносительно Артеты вообще. С Артетой это понятно все. Безотносительно Артеты. Может быть, для игроков сам Тоттенхэм это некий раздражитель. И они выйдут на поле и будут там выкладываться хорошо. Достаточно даже так. Я не думаю, что они будут слушать Артету в тактическом смысле вообще. Просто мне кажется, что они и сейчас его уже не слушают. Ну, я не верю, во всяком случае, что было указание играть только левым флангом с Уорхэмптоном в атаку. Вы верите вообще в это?
Да, нет, конечно. Ну, потом, что касается Тоттенхэма, да, я, если честно, не понимаю, как Арсенал собирается вскрывать оборону Тоттенхэма, которая демонстрирует, ну, невероятную непробиваемость. За последние вот 5 матчей команда пропустила 1 гол. Да?
Но я не готов признать оборону Тоттенхэма там как это, идеальный, хороший, я пока не готов. Я думаю, что это раз. Два. Тоттенхэм нам готов проиграть всегда в любом состоянии. Это их внутренняя суть.
Но там есть товарищ, который считает иначе. Один товарищ, который сказал, что они не в гонке
Бейл? За
чемпионство. Нет.
Вот. А, он, ваш любимец?
Ваш любимец. Мой любимец, мой герой, вот, который сказал, что мы не в гонке за чемпионство, потому что мы пони. Вот.
Мы не лошадь, мы пони, да?
Да, мы не лошади, мы не в гонке, мы пони.
Ну, вот. Жозе Мауриньо, да, ему палец в рот не клади, понятно.
Он умеет, как говорится, играть с Арсеналом и с удовольствием это демонстрирует, так что...
Нет, по предматчевым раскладам понятно, кто фаворит, все это понятно, но я к тому, что поскольку... То есть, если бы это был Челси, то все, да, я бы сказал, что это все. То есть, там ноль шансов ни на что. Или Сити, или Ливерпуль. Но поскольку это Тоттенхэм, то матч Арсенал-Тоттенхэм в любом состоянии Арсенала или Тоттенхэма всегда остаются варианты. Поэтому я не готов прямо вот так считать, что... Ну, да, то есть с точки зрения состояния команд это день и ночь, и Тоттенхэм должен Арсенал выносить просто и все. Но что будет в реальности, я не уверен. Именно из-за того, что это...
Такое... Ну, я не удивлюсь нулевой ничьей, но как, с точки зрения, опять-таки, вот логики, тенденций и того, что мы видим на поле, шансов у Арсенала мало. Но в этом году слишком мало логики.
Да, букмекеры дают на Тоттенхэм примерно тот же коэффициент, который был на Арсенал против Вулверхэмптона. То есть букмекеры тоже подозревают, что матч Тоттенхэм-Арсенал простым уж совсем быть не может. Вместе с тем какое-нибудь злое поражение, типа 2-0 и полная бессюжетность, она, я думаю, может стать прямым триггером, что Артету уберут.
Ну, например, не победа над Рапидом и проигрыш
Тоттенхэм. Ну, это и... да. Да. Но вопрос-то главный один. Насколько есть внутренняя готовность к тому, чтобы его убирать? Насколько есть понимание, что этот гэмбл не удался? Я не знаю. Я подозреваю, что в голове Джоша Кронке, вот самого без Льюиса, допустим, сидит мысль, что надо дать парню время. Что типа он выиграл кубок, значит у него есть. А это ничего не значит. Потому что кубок был выигран без игры в этот автобус с диким количеством пера. Поэтому любой кубок это не показатель. За исключением Лиги Чемпионов. Хотя мы знаем, что господин Ди Матео выиграл Лигу Чемпионов. Окей, там была другая ситуация. Там и выигрывали игроки, а Ди Матео вам просто не мешал. Но я вот опасаюсь, что Джош Кронке, он находится в школе. В школе он находится.
Ну, как говорится, я тоже, на самом деле, такого мнения, потому что пока даже таких намеков на то, что руководство недовольно Артетой, не было, хотя это часто ничего не значит, но тем не менее не было. Но жизнь, она такая штука, что она очень быстро бьет по голове. И вот условно
да.
Серия матчей и откатывание там на 15-16-17 место, и у нас, как говорится, изменения будут еще до Рождества. Вот, и до массовой вакцинации еще. Так что.
Ну, до массовой вакцинации, я надеюсь, у нас уже точно будут изменения. Ну ладно. Ну, мы с вами 2,5 года назад переживали такую эйфорию по поводу смены тренера. Нам было все равно даже, кто будет тогда. А сейчас я скажу, мне не все равно, кто будет.
А я отношусь, знаете, я отношусь к этому очень теперь более рационально. То есть то, что мы начали после нашей вот славной революции играть хуже, это или там жить хуже, то, что люди бывают после революции начинают жить хуже, это не значит, что решение о смене товарища Венгера было неверное. Это оно было верное, но потом мы немножко понаступали на грабли, но Но остается надеяться, что грабли они будут ударять по нужным местам. И...
А лучше всего по одному и тому же, где не успевает зажить шишка. И что да. каждый следующий раз он больнее, больнее, больнее.
И мы научимся, потому что жить там при старике Венгере было так же мерзостно, как сейчас, уж извините за неполиткорректное сравнение, но с другой стороны, мы уже привыкли к изменениям, и мы их не боимся, и это здорово, потому что изменения – это наша жизнь.
Отлично. На этой оптимистичной ноте, что у нас грядут все-таки изменения, мы первую часть закончим. Сейчас я возьму у Александра прогнозы. Не буду его спрашивать о том, что он поставил на матч Арсенал-Тоттенхэму. Александр, ну, как только будут изменения, так, наверное, нам с вами придется выходить в эфир снова. С внеочередным каким-нибудь подкастом.
Скорее бы уже, потому что локдаун продолжается, а новостей хороших мы рады любым.
Да, у нас явно дефицит хороших новостей, да-да-да.
Да.
Отлично. Хорошо.
Давайте переживать за болельщиков Селтика. Вот, они нам теперь пример тоже.
Там в Селтике руководство другое несколько, которое это... само болельщики, грубо говоря. Поэтому они понимают, а наши, к сожалению, нет. Ну окей. Ситуация критическая в целом уже критическая, и поэтому она обязана получить какое-то разрешение, она не может находиться в этом подвесе долго, либо в ту, либо в другую сторону, все должно двинуться. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, ну а мы берем вилы и пытаемся теперь пнуть ими предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте. Напряженная борьба, интрига, все то, что любят наши слушатели, все это делает Нострадамус. Мастер своего дела.
Какого дела? Отполз опять на ничью чудом в этом туре.
Красивый камбэк.
Камбэк.
Это просто мастер-класс. Вот как можно, так сказать... сделав интригу, потом блестяще свести к ничьей. Да? Это вот как Ботвинник такой был в шахматах. Вот, Михаил. Пожертвовал ферзя и сыграл в ничью.
Я помню только одного гроссмейстера, который жертвовал ферзя, по-моему, на третьем ходу или на четвертом.
Он, кстати, тоже был неплох.
Да, Остап был хорош. Значит, в попытках наконец сбросить вас с хвоста Александр Кукин предложил такие свежие, я скажу, результаты на коэффициенты.
Неожиданные.
Да. Коэффициент 2. Ну, то есть тут разговор о секаторе вообще неуместен просто, о том, что вы что-то можете подобное предложить.
Так.
То есть ваши эти вымученные несчастные счета, известные всем заранее. Вест Бромвич примет Кристал Пэлас. И сыграет с ним в ничью 2-2. Не 0-0, не 1-1, а 2-2.
Значит, Вест Бромвич Кристал Пэлас 2-2.
У вас нет такого матча, я правильно понимаю?
У нас задержка 1-1.
Такая. Ну, ясно. Господи, что может поставить ваш, боже мой, только какую-то предсказуемую пошлую тоску. Так, ну что с коэффициентом 2?
И я хочу сказать, что у нас на этот счет... Я даже удивился, немножко так испугался. Коэффициент 3.
На этот счет? На 1-1?
Да, на счет 1-1. На этот матч и на счет 1-1.
Так, так. У нас есть.
Интересно.
У нас есть тут тема.
Да, да, да. Ну, а наша двоечка, мы едем на один из центральнейших матчей, где будет, конечно, драка, как всегда.
Да.
Лондонская черная, я бы сказал, да. В смысле не потому, что там не подумайте плохого, а потому, что это будет заруба
А что я должен был подумать? Дерби, в смысле, черного цвета кожи я не должен подумать?
Ну, мало ли, да. У нас там двоечка.
У нас ничего нет там.
А это понятно, потому что вы испугались на это ставить. Я и по-другому-то и не думал. Вот. Нестрадамус ставит там осторожно, коэффициент 2. Угу. Обе команды забьют.
Нет.
Уже нет, хорошо, значит, мы расходимся, как в море корабли. Итак, победа хозяев 2-1.
У нас 2-0. Ну. Считается, что Арсенал не забьет. Ибо нечем забивать Арсеналу.
Ну, в общем, хорошо. 2-0 или 2-1, конечно, это будет 2-1 и 2 очка на базе.
Ну, понятно, да. Дальше не ясно. Значит, коэффициент 3 у нас будет на севере Англии. Александр у нас любитель севера промышленного. Он поехал в город Бёрнли, куда прибудет Эвертон.
Так.
Которому недалеко ехать.
Секатора не доставать?
Ну, не знаю.
Так.
Обе команды забьют для начала.
Нет.
Ну, вот видите. 1-2 проиграют хозяева.
Ну, у нас 0-1.
Тоже хозяева.
Сказать,
в смысле, тоже Эвертон.
Да. Содержательно мы идем вровень, то есть вы многому уже научились у Нестрадамуса. Mm-hmm. В целом ставите правильно, но надо еще вам вот поднабраться мастерства и опыта. Mm-hmm. 1-0 победит Эвертон, и одно очко мы получим.
Дальше мы едем в Шеффилд, я так полагаю.
Ну, троечку я нашу уже вам сказал.
Как сказал? Нет.
Значит, троечка у нас была, это там, где ваша двоечка.
А, у вас там коэффициент 3. А, я не понял. Я думал, у вас в другом матче.
Нет. Вот именно про это. Именно про это. То есть там, где ваша двоечка, наша троечка. Обе ничьи, но у нас более скромная.
Ну, что у вас за четверочка-то?
Четверочка. Мы едем в Лондон, куда приезжают ребята из Манчестер Юнайтеда.
Достал секатор.
Доказывать то, что, так сказать, мы не рабы, рабы не мы, ну, то есть мы еще умеем играть в футбол. Вот. И все неудачи, они останутся позади.
Вжик.
Уноси готовенького. Значит, Нестрадамус желает ребятам как-то обрести такой драйв, да, потому что, ну, интересно, когда в гонке участвует.
Короче, поставил на победу Юнайтед.
Он действительно поставил на победу Юнайтед, как вы, Иван, блестящий.
Обе команды забьют.
Догадались. Ну, в общем, да.
Одна забьет на гол больше другой.
Ну, в общем, да.
И будет забито меньше 3,5 мячей.
Ну, в целом, да.
Я не зря достал.
То есть, я хочу сказать, обратите внимание, и в прошлый раз, насколько я помню...
Именно четверочка была и почикана.
Дал вам почика четверочку. Это, к слову, об отвиннике, о блестящих жертвах с победующим выходом с последующим выходом на победу или боевую ничью. Хорошо, четверочка идет вам.
С победующим выходом напослед.
Да.
Брайтон, Саутгемптон, южные города. Никакого дерби в помине там нет. Но города южные не так далеко друг от друга находятся, хотя что считать далеко, по английским меркам нормально. 4 коэффициента у нас там.
Так.
Там победа хозяев.
Я уж было приготовился.
Да. Я именно я вас успокою, чтобы вы там не волновались. Но секатор можете не убирать. Хотя нет, секатор можно убирать. В последнем коэффициенте вы точно ничего не угадаете.
Да, в Брайтоне у нас 1-1.
1-0. Победа Брайтона скромная. 1-0. У вас ничья 1-1, я понял.
Ну, конечно, надо немножко порадовать ребят из Саутгемптона. Они поставляли игроков для всей Англии в свое время. И что им проигрывать-то?
Хорошая логика. Так, что, где 5 у вас?
У нас скромно, Иван. В этот раз с пятерочкой скромно.
Где?
У нас в Бирмингеме.
Да, я чувствую. Астон Вилла? Нет, тут нет. Ну, хотя, только если ваш это изгалился. Ну,
я сказал, что на скромно, в общем-то, не знаю, даже как-то немножко опасаюсь, но тем не менее, что, с 7 смертям, так сказать, не бывать, мы и так вас обойдем.
Но обе команды не забьют. Забьет только одна.
Не.
Не огорюсь. Тут вряд ли.
1-1.
А у нас 0-1 в пользу гостей даже. Поражение Виллан. Ну,
есть вариант, что победит в итоге Астон Вилла.
Да, да. Все было бы неплохо, учитывая мой набор фэнтези.
Да.
И в сухую.
Но, тем не менее, есть большая вероятность, тем более, что вы поставили на Ньюкасл. Значит, я думаю, что, скорее всего, действительно будет ничья. И пятерочка таким военным маршем идет
в
нашу фазу.
Так же, у вас? Так же, как четверочка ваша зашла, туда же и пятерочка.
Нет, четверочку зайдет. Мы пожертвовали, вы забыли, как ботвинник.
Да, и пятерочку пожертвуете также. Последний коэффициент наш. Ну, я в жизни не поверю в то, что ваш смог это поставить. Ну, в жизни. Что он смог поставить, что Фулхэм забьет в Манчестере. Он наверняка поставил победу Сити на ноль.
Ну, да.
Понятно. Предсказуем вообще просто, ну, мне просто скучно. Ман-Сити у Фулхэма, по нашему мнению, с коэффициентом 5, выиграет 3-1, и ключевой вот этот гол Фулхэма и принесет нам пятерочку. У вас же пошлые 3-0?
Ну, у нас не пошлые 3-0. То есть,
ну, а, 3-0, другие, другие, я понял, да.
Вот. Это потому совершенно что все-таки другие. Защиту Гвардиола там поставил.
Куда?
И специальные будут люди, которые просто заколдуют ворота. Они уже им куплены билеты, они будут на стадионе.
Шаманы?
Да, да, мячи будут пролетать немного выше, немного справа, немного слева. Вот, то есть тут я вам даже немножко заранее сочувствую. Конечно, вот в этом плане. 3-0, конечно, это будет 3-0, и очко на базе Нострадамус.
Понятно. Значит... В целом, чувствую я, тур предстоит опять упорный. Предстоит упорный. Конечно, четверку мы у вас откусили, это хорошо, но, в общем, это может не дать нам. Надо было, чтобы Фулхэм забил. Фулхэм, между прочим, в Лестере забил и не один в предыдущем туре, так что я надеюсь, что команда выйдет и забьет сразу просто. С другой стороны, тогда Ман-Сити...
До свистка.
Ну, типа того, да. Но после этого Ман-Сити может не выиграть, и тут, собственно, разницы не будет. Ну что, тур, видимо, будет интересный, как обычно.
Да.
Так что встретимся через недельку, обсудим, что к чему. На сегодня все. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, Арсенал подкаст на этом очередной закончен. 372-й по счету. С вами, как и обычно, все эти 372 выпуска был Иван Меркурьев. И почти все, ну не все, конечно, но много было Сергей с нами. То есть мы уже такие ветераны в этой истории подкастной.
Но у нас порох есть в пороховницах еще.
Да, к нам завозят постоянно сухой порох, поэтому мы будем стрелять пока что. На сегодня все. Всего вам самого доброго. И как быть непобедимыми, знаем только мы.